Домская площадь. С добрым утром.
С добрым утром, дорогие друзья. Я еще раз приветствую вас в рамках программы «Домская площадь», которую, напоминаю, вам теперь можно не только слушать, но и смотреть в нашей видеотрансляции на сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети Facebook, на соответствующих страницах в социальных сетях. Напоминаю, можно писать нам в студию. Пожалуйста, наш номер телефона 28040424 принимает ваши смс-сообщения, WhatsApp-сообщения. Воспользуйтесь функцией написать в студию через наш официальный сайт или напишите комментарий нам на Фейсбуке. Я отслеживаю поступающую информацию. По мере возможности буду зачитывать ее. Прокомментируйте, может быть, темы, если вас заинтересует. Мне кажется, сегодня есть о чем дискутировать. Вот проанонсирую, в частности, ближайший получас, уже совсем скоро, наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Светлана Гинтер выйдет с нами на прямую видеосвязь, чтобы рассказать о банкомате сюрприз. Сюрпризом, причем с неприятным сюрпризом. Вот что делать, если банкомат вас обсчитал? Непонятно, по какой причине это может случиться. Вот будем разбираться, почему, собственно, так происходит, как произошло с героиней истории Светланы Гинтер, которую она нам расскажет уже совсем скоро. Ну и поговорим о привычках, о туристических привычках нынешнего непростого экономического времени, как людям... Что люди выбирают в качестве путешествий, путешествуют ли и готовятся ли они к каким-либо поездкам на Рождество. Поговорим об этом с главой Тестур Латвии Константином Польговым, тоже уже после 8 часов утра. Ну а в завершении нашей программы научный блок с Константином Рангсом. Поговорим об освоении космоса сегодня. Ну а прямо сейчас, друзья, давайте обсудим следующую тему. В понедельник начался официальный визит президента нашей страны Эгила Левитса в Израиль. Вместе с тем, с президентом туда отправились порядка 55 бизнесменов. Но вот что примечательно, в рамках этого визита президент планирует посетить в том числе и Палестину. Что означает данный визит, как расценивать его? Прямо сейчас давайте обсудим вместе с теологом, профессором Латвийского университета Леонс Тайванс. С нами на прямой телефонной связи прямо сейчас. Господин Тайванс, здравствуйте, приветствуем вас.
Добрый день.
Ну что ж, вот как вы оцениваете и как, собственно, обществу, может быть, да, прокомментируйте, пожалуйста, как следует оценивать визит нашего президента в Израиль, но в том числе и в Палестину. Что это вот за месседж, как можно это расценивать?
Во-первых, по внешности визит президента Левитса на Ближний Восток, это выглядит как такой протокольный визит, как это говорится в дипломатии. То есть президент поехал к президенту одной страны, Израиля, к председателю Организации освобождения Палестины Махмуда Аббаса. Вроде бы такая ознакомительная и визит вежливости. Но на самом деле ситуация немного сложнее. Дело в том, что в связи с событиями этого года, я имею в виду прежде всего войну в Украине, значит, происходит значительная перестройка международных отношений, и во время вот этих событий 2022 года выясняются различные позиции стран, которые живут и находятся не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Ну, в общем-то, ситуация такова, что, скажем, по вопросу об украинской войне, такой вроде бы, с одной стороны, да, союзник Европейского Союза, как Израиль, показал, что он ведет себя не совсем так, как европейские страны, а ближе примыкает к большинству стран Ближнего Востока, которые воздерживаются от, и, так сказать, этих конфликтных отношений между Россией и Украиной, и одновременно Европой и Россией, а держит свою линию. В чем эта линия? В случае Израиля не совсем понятно. потому что там происходит смена власти. Сейчас бесконечные выборы, борьба партии за влияние. Это означает и два различных отношения Израиля к своему ближайшему соседу, палестинскому государственному проекту, назовем это так. Дело в том, что Европейский Союз в целом тоже не определил толком свое отношение к Израилю. И речь идет не только об российско-украинских отношениях, но и о отношениях Израиля к Палестине. Значит, там доминируют две концепции. Одна концепция такова, что, в общем-то, и эти отношения должны вести к единому государству, где будут жить дружно израильтяне и евреи и арабы. Эта точка зрения считается уже устаревшей, и сейчас доминирует взгляд, что нужно создавать два государства, и они должны осуществлять, так сказать, дружеские отношения. В этой конструкции имеются различные симпатии европейских стран. Например, Швеция и Ирландия, например, довольно четко поддерживают Палестину, а не Израиль. Это означает, что Палестина имеет территориальные претензии к Израилю. Израиль должен уйти из определенных оккупированных территорий. Швеция и Ирландия поддерживают, например, палестинское движение, различные негосударственные организации, там, издание учебников, помогают с образованием населения и так далее, вкладывают в это деньги. Израиль считает, что Швеция и Ирландия, например, поддерживают террористов по такому конфессиональному признаку. Европейские страны не поддерживают и разделение религиозное, но эта ситуация не такова на Ближнем Востоке, потому что есть арабо-христиане и арабо-мусульмане. И арабо-мусульмане, в общем-то, в значительной степени завязаны на исламских таких радикальных организациях, но Европа делает вид, как будто она не видит вот этих религиозных различий. А палестинские христиане, то есть арабы-христиане, они говорят, что не надо мусульманам давать деньги, потому что эти деньги идут на поддержку там вдов террористов, семей, людей, которые заняты террористической деятельностью против Израиля и так далее. Там клубок очень сложный. С другой стороны, другая страна, то есть другая ориентация европейцев, это всецелая поддержка Израиля. Ну, например, Венгрия имеет особое отношение к Израилю, что автоматически означает враждебность к палестинским арабам. Ну вот и в этой ситуации латвийскому государству приходится найти свой путь. Латвию связывает с Израилем множество нитей. Отсюда очень много народа переселилось в Израиль из Латвии. Даже президент и герцог заявил совершенно официально, что его бабушка из Риги, и что он так с теплотой вспоминает ее, и Ригу вспоминает и считает там городом, с которым он как-то связан. Но это не единственный пример. И в Латвии надо, значит, найти в этой самой сложной конфигурации какую-то позицию. Но Левиц это делал. И традиционно у Латвии, значит, очень хорошие отношения с израильским государством по понятным причинам, но практически никаких нету, за исключением формальных отношений с палестинским проектом государства. Это государство еще не состоялось полностью. И на сей раз, значит, происходит президентский визит туда, разговоры там довольно поверхностные, это развитие там культурных отношений, науки и высшего образования. Ну, что является такими протокольными разговорами, но, во всяком случае, первый камень положен в это здание отношений с Палестиной, и будем смотреть, как они будут развиваться дальше. Так что здесь речь идет о нахождении правильной позиции, политической позиции Латвии в этой меняющейся конфигурации отношений Израиля, Палестины и Европейского Союза.
Благодарю вас, господин Тайванс, за развернутый комментарий относительно визита президента Эгила Левица, президента Латвии в Израиль, в ходе которого в том числе наш президент посетит и Палестину. Итак, комментарий теолога, профессора Латвийского университета Леона Тайванса, только что вы услышали. Ну а мы движемся дальше. 8 часов 16 минут, как обещала в нашем эфире Светлана Гинтер. Поговорим о том, что делать, если вдруг вас обсчитал банкомат.
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий.
Восемь часов 17 минут. Будьте в курсе событий, о которых рассказывает программа «Домская площадь» вплоть до 9 часов утра в прямом эфире вместе с вами. Слушайте, ну, практически какой-то детектив, а не история, которую принесла нам Светлана Гинтер. Судите сами. В социальных сетях, в некоторых группах Facebook пользователи жалуются на, так сказать, жульничество банкоматов. Рижанка по имени Алла Пименова рассказала о своих злоключениях, в частности, с банкоматом Swedbank, который на Домской площади. Просто какая-то мистика, говорит Алла. Внесла наличными одну сумму, а на счету появилось вдвое меньше. И вот в самом банке неисправность в таких масштабах отрицают. Говорят, можно не досчитаться одной купюры, но двух, но так, чтобы половина всех денег. Это исключено. Итак, чтобы их не оказалось меньше в банкомате, вот как так могло произойти? Случай абсолютно небывалый. Вот Светлана Гинтер как раз-таки выясняла все эти нюансы. И прямо сейчас она с нами на прямой видеосвязи. Свет, приветствуем тебя в нашем эфире. Так расскажи, пожалуйста, в чем же причина? Просто действительно мистика какая-то.
Доброе утро, Настя. Доброе утро, радиослушатели. Рижанка Алла рассказала мне свою историю, в которой больше всего поражает, что банкомат обманул клиентку на такую большую сумму денег, фактически на 550 евро. А расследование Swedbank показало, что никакой ошибки нет. Давайте послушаем, что рассказывает сама Алла.
Это было 16 ноября в банкомате в Имонте, в маленьком Риме, на нем уже с Булварис 40. Меня как бы подбросили на машине до этого Риме, и мы подъехали к банкомату, я посчитала деньги, вышла, взяла с собой только деньги, карточку, ничего лишнего не брала, еще там была большая очередь. Пока я стояла в очереди, я еще раз пересчитала, что я действительно не ошиблась и держу в руках 20 купюр по 50 евро. Ровно 1000 евро. Мне надо было там отцу перевести деньги, поэтому как бы я вообще никогда не пользуюсь такими суммами, никогда не кладу деньги большие. Обычно там 50 евро максимум, может, какой-то положу. И в мою очередь я подхожу, ввожу пин-код и ровненько их складываю в руке в стопочку, чтобы он их взял, и кладу в банкомат. И он начинает считать, эта машинка. На экране он показывает 450 евро. Я как бы сначала в таком шоке, как 450, не могу понять. И нету кнопки не отменить эту операцию, чтобы я вернула эти обратно деньги и точно пересчитала, что я не ошиблась. Но я как бы уверена, что я два раза пересчитала деньги точно в 1000. Но сложно перепутать 9 купюр по 50 евро, либо 20 купюр по 50 евро. Забираю карточку, вставляю еще раз, думаю, может быть, какой-то глюк. Ввожу пин-код, смотрю на экран. Нет, зачислено 450 евро. Сразу звоню по номеру, который написан наклеен на банкомате. Деньги перевелись на счет, а что мне теперь делать? А она говорит, что не переживайте, в течение 3 дней до 10 приедут инкассаторы, посчитают ячейки, и если в ячейках есть лишние деньги, вам все переведется на счет.
Ну так, простая математика случилась. Это 16 ноября, 10 дней прошло, то есть 26 уже миновало. Так что ж, нашли там что-то или нет в этих ячейках?
искали, но на поверку в ячейках ничего лишнего не оказалось. И Алла лишилась полутысячи евро. И на ее просьбу показать запись с видеокамеры, где она пересчитывает деньги перед банкоматом, в банке ей отказали. Без заявления в полиции такая услуга недоступна. В полицию она пока не подавала. Но как женщине доказать, что она внесла в банкомат 1000, а не 450 евро? И вот представитель Светбанк Янис Кропс поясняет механизм работы банкомата.
Тут неправильная формулировка, что типа тут проблема банкомата. Техника, как сказать, когда она работает, она не лжет. И если так смотрим по основам, как работает банкомат, когда вы делаете либо внос денег, либо вы вынимаете деньги, банкомат фиксирует, какие клавиши вы нажимаете, или теперь по тачскринами, какие вы функции выбираете. Также фиксируется, например, сколько денег вы кладете, сколько купюр считается, сколько банкомат сосчитал, сколько по каким, скажем, коробкам распределил. И вот когда человек говорит, что, например, я подошел к банкомату, сделал взнос 1000 евро, 10 раз по 100 евро купюр сдал банкомату, проверка идет какова? Мне, например, там зачислили не 1000 евро, а 900 евро, где осталась одна купюра на 100 евро. Инкассация, когда проверяет банкомат, смотрит по данным, какие клавиши нажимались, сколько купюр считалось. Если действительно сосчиталось, что там должно быть 1000, значит, эта купюра где-то она должна быть. И в тот момент, конечно, инкассация проверяет. Может ли быть, что, например, если в коробочке не залегли эти деньги, может, они где-то там ускользнули. Когда делается проверка, например, вот человек говорит, он пишет банку заявление, говорит, вот мне неправильно посчитали, мы проверяем данные через компьютер банкомата, через мозги банкомата, правильно ли сосчитали эти купюры. Иногда бывает, что люди думают, что ну вот у меня было же 10 купюр по 100 евро, но в конце концов, может, он внес только 9 купюр. Он это забыл, конечно, банкомат сосчитал 9, тогда мы говорим, по данным банкомат даже не считал 10 раз, но считал 9, значит, там ошибка невозможна. Если по данным банкомат определяет, что было 10 купюр, но в коробочке, скажем, легло 9, значит, эта купюра должна быть где-то в банкомате. И инкассация это всегда находит. Да, есть такие случаи, если они находят деньги, которые не легли в правильную коробочку, они составляют акт, и тогда, конечно, смотрят по данным, кому эти деньги могли ускользнуть. В этом случае неправильный момент, типа банкомат куда-то эти деньги спрятал. Ну, банкомат – это очень дорогое устройство, которое специально сделано для того, чтобы эта автоматика работала очень надежно. Есть функция данных, где мы можем проверять, какие клавиши, какие функции распределялись, и когда инкассация проверяет физически. Если деньги в банкомате залегли, не залегли, нету такого, чтобы, например, я положил деньги, их не сосчитали, потому что банкомат считает. Он так сделан, что он сосчитал эти деньги. Он не может, например, сосчитать две купюры как одну, потому что он сделан так, чтобы это не было возможно.
Ну, банкомат, техника, безусловно, серьезная, но между тем техника есть техника, и любая техника может давать сбой, могут быть какие-то глюки, и вот сам Янис Кропс это ведь тоже признает.
Да, но в этом случае физическая проверка инкассаторов ничего не дала, и клиентке в возвращении денег было отказано. И что ей остается? Ей остается либо смириться, либо подать заявление в полицию, чтобы инцидент расследовался. И решение банка она также может оспорить в комиссии финансовых рынков и капитала. Ну, послушаем представителя Светбанк.
Она сделала все правильно, она поняла, что что-то не получается, она позвонила в банк и говорит, у меня жалоба, то, что наши работники тоже правильно делают, мне говорят, все понятно, мы фиксируем вашу жалобу, мы ее рассматриваем. Банк рассмотрел, ответил, а если это не удовлетворяет, конечно, есть вариант еще жаловаться в ФКТК, а они как регулятор, они могут спросить нас дать эти данные, и мы, конечно, объясним этот ответ. Это деньги клиента, которые мы должны защищать, и бывают случаи, когда да, признается, что где-то куда-то какая-то купюра ускользнула, вот при моменте инкассации ее нашли, вот ее и вернули. Есть и такие случаи. Но, в принципе, действия были правильные. Клиент позвонил в банк, регистрировал жалобу, банк рассмотрел, ответил.
Очень интересный аспект. В каких еще случаях могут пропасть деньги из банкомата? Если, например, одна из купюр фальшивая, тогда могут быть вот такие нюансы. Именно поэтому невозможен возврат таких денег или отмена операции. Представитель банка также рассказал, что у самого как-то раз пропали деньги, как он думал, но через полгода он нашел их в другом пиджаке. Так что, возможно, что и в этом случае деньги провалились в какую-то дырку в кармане или их украл кто-то во время ожидания в очереди. Это тоже не исключено.
Свет, спасибо тебе большое. Да, действительно интересная история. Будем надеяться, что разгадка все-таки, разгадку мы этой истории узнаем. Идем дальше. 8:26. Время говорить о спорте. И сегодня прямо в нашей студии... Ура-ура, оле-оле, Роман Антонович, собственной персоной. Ром, доброе утро.
Доброе утро. Еще раз, 4 матча были сыграны накануне на чемпионате мира. Эквадор-Сенегал 1-2. А вот Эквадор был ярким в предыдущем матче, да, вот против, против Нидерландов. Он был классный, а сейчас он был никакой. Ни динамики, ни креатива, ни движения, только какая-то зажатость и безинициативность. Чем Сенегал сначала пользовался, потом стал играть точно так же, как и эквадорцы. Получили мяч, очухались и быстренько наказали своих соперников и оформили выход в 1/8 финала. То есть Сенегал, вполне заслуженно будет находиться вот в следующей стадии турнира. Нидерланды, Катар 2-0. Голландская сборная завершила отборочный групповой турнир такой легкой победой. Там действительно все было очень просто. Даже без центральных таких классических нападающих Ван Гаал обходится, хотя их в заявке целых трое. Вот, просто-напросто, применяя оригинальные такие тактические ходы, Ван Гаал свою команду показывает в самом наилучшем свете. Ну, а хозяева чемпионата мечтали о каких-то достижениях, мечтали хлопнуть дверью напоследок, но у них это не получилось. И тут действительно очень странно все, потому что на Кубке Азии в 2019 году эта сборная была интересная, она казалась перспективной, но от нее сейчас осталась лишь тень. Ну, а теням, как нам известно, в 1/8 финала не место. Иран-США. Вот этот матч, с такой политической подоплекой, как и в 98-м году, тогда очень боялись, чем же обернется тот поединок, а после той игры отношения между двумя странами стали налаживаться. Вот сейчас примерно такая же картина была. Хотя вся политика, вот как свисток прозвучал, началась игра, вся политика осталась где-то за футболом, и это правильно. Футбол должен дарить улыбки, правильно говорят многие тренеры, тот же самый Ван Гаал так утверждает. И, собственно, так оно и было. Единственный гол, который забили американцы, интересно, что его оформили, вот смотрите, люди, игрок Челси Пулишич, Литераль Милана Дест, вот, и вообще в целом команда, которая выходила в форме США на поле, там не было ни одного игрока американского чемпионата, абсолютно все представители европейских лиг. Ну и, собственно, первенство, которое сейчас американцы проводят в преддверии своего турнира, у них... Как мне кажется, все тоже более-менее вот тянет на 1/8 финала. Что дальше будет показывать эта команда, мне интересно, но я как бы не берусь загадывать наперед. И Уэльс-Англия 0-3, противостояние соседей по Туманному Альбиону. Гаррет Саутгейт, главный наставник Англии, вообще не обращает внимания ни на критику, ни на то, что пишет пресса. Ему только можно позавидовать в этом. Берет, перестраивает свою команду, выпускает Фила Фодена в основном составе. И тот забивает, причем сразу же начинает кричать, что нужно было раньше это делать. Но Гаррет Саутгейт, как я уже сказал, никого не слушает. И то, что результат был сделан за 6 минут во втором тайме, это, пожалуй, говорит о том, что сборная Англии, пускай был странный матч против американцев, но в целом эта команда выглядит очень добротно и... вполне может пойти дальше. Сегодня у нас Польша, Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика и Австралия, Дания, Тунис, Франция. Так что футбольное меню сегодня вечером будет действительно вкусным. Завтра расскажу, как сыграли эти команды и кто прошел дальше в 1/8 финала.
Ну что ж, спасибо, Роман. 8:30. Продолжение тоже от Романа Антоновича. У нас выпуск новостей. Рома, вновь тебе слово.
Домская площадь. С добрым утром.
Добрым утром, дорогие друзья. Еще раз говорит вам программа «Домская площадь». Этим утром в лице Анастасии Ружанской за звукорежиссерским пультом. Напомню, сегодня вместе со мной Яна Дрейман. Вплоть до 9 часов утра мы вместе с вами, а режиссер нашей видеотрансляции Даниэль Йоффе, конечно же, тоже не могу не упомянуть. Наша видеотрансляция продолжается. Продолжается на нашем официальном сайте lr4.lv, в социальной сети Facebook, на мультимедийной платформе RusLSM.lv, ну или слушать нас по-прежнему, как всегда, можно на волнах Латвийского радио 4. Поговорим, друзья, с вами о туризме. После ковид-ограничений туристическая отрасль Латвии буквально испытала просто-таки какой-то ренессанс. Невероятный бум ожидался на туристическом рынке, и судя по тому, что говорят операторы сегодня, и в этот предрождественский, предновогодний период интерес к путешествиям, несмотря на весь режим экономии, тоже есть, но довольно-таки осторожный. Уже через короткую паузу поговорим об этом с главой Тестура Латвии Константином Польговым.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9 часов утра. Вместе с вами в прямом эфире Латвийского радио 4.
Нас утро встречает обилие новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на платформе RusLSM.lv.
И на сайте Латвийского радио 4 в соответствующих страницах в социальных сетях.
Комментировать и задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook. Там тоже идет трансляция. Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии, в эфире программы «Домская площадь».
Хорошего дня, отличного настроения.
Давайте вместе с нами.
Будьте в курсе событий.
Ну что ж, о туристических привычках, в особенности в это предрождественское, предновогоднее время, когда в благоприятные времена люди то и дело стараются куда-то уехать, посетить какое-то интересное место на нашей планете. Вот как в режиме экономии все-таки эта привычка сохраняется или все-таки нет? Ну вот говорят у нас представители отрасли, что интерес есть, но между тем интерес довольно-таки осторожный. Вот приглашаю к разговору поговорить о туристической отрасли в нашей стране Константина Польгова, главу компании «Тестур Латвия». Константин, доброе утро, приветствую вас.
Доброе утро, доброе утро.
Ну что ж, вот неустанно мы говорим о том, что люди включили, население нашей страны включило, так сказать, режим экономии, и в частности говорили мы сегодня о ресторанном бизнесе, что люди отказываются от походов в рестораны. Между тем, вот тут же читаю сообщение о том, что интерес к поездкам все-таки присутствует. Вот как вы можете это прокомментировать, Константин? Это что, вот уже наша такая национальная особенность? Не можем мы ограничить себя и отказаться от путешествий даже в непростой экономической ситуации? Или это какая-то такая инерция того самого летнего бума? Вот как это вообще понимать, данную тенденцию?
Да, Анастасия, доброе утро еще раз. Вы знаете, наверное, вы перечислили все три составляющие. Первое – это, во-первых, то, что люди действительно соскучились по путешествиям, и был отложен спрос, и мы в 2022 году действительно испытали, ну, как тоже вы сказали, ренессанс, но достаточный спрос был очень высокий, и все компании, и те, которые принимали, и те, которые отправляли туристов, конечно, поработали хорошо. Конечно, итоги подводить рано, но мы видим, что год состоялся, и он очень хороший. Вторая часть – это все-таки мы северная страна, и в это время люди очень любят путешествовать, тем более, что есть, приближаются праздники. По нашей компании я могу сказать, что более 900 человек отправятся в период рождественских и новогодних праздников за границу в Египет, около 200 на Канарские острова, и 100 человек уедут еще дальше в Арабские Эмираты, поэтому действительно люди хотят ехать, и, как ни странно, третья причина или, наверное, факт такой, что в такие тяжелые времена, это было даже и в 2020 году, туризм оставался предметом первой необходимости, ну, относительной необходимости, люди все равно путешествовали при любой возможности, даже тогда, когда были страны практически все закрыты, и оставались какие-то маленькие окна возможностей, люди старались путешествовать и выезжать, ну, кто за пределы города, кто за пределы страны, поэтому все три составляющие сложились, и концовка года получилась хорошей.
То есть можно констатировать, что привычка путешествовать стала нашей какой-то такой национальной особенностью, от которой мы даже не можем отказаться в такие непростые экономические времена.
Думаю, что да. К сожалению, времена меняются, и себестоимость услуг, которые существуют на рынке, в первую очередь, это энергозатратные расходы, которые увеличиваются, потому что туризм связан с транспортом, с перемещениями. Авиационное топливо и топливо для пассажирских перевозок, безусловно, растет в кратном размере, и это увеличивает расходы на путешествия. Но, тем не менее, я не могу сказать, что количество туристов в 2022 году стало меньше. Мы, наверное, приблизимся к концу года к высоким, очень активным позициям 2019 года. Поэтому, да, наверное, люди действительно хотят путешествовать. Это наша такая особенность. Никто не сидит дома. Ну, все границы открыты, есть все возможности, большое количество предложений. Работает очень много компаний. Только у Air Baltic есть из аэропорта Рига более 70 прямых направлений. Такого предложения нет во многих столицах европейских, поэтому люди стараются использовать эту возможность.
Но вместе с тем, как изменились, может быть, какой вот подход к планированию путешествий и вложения, может быть, в путешествия?
Конечно,
может
да,
быть, больше людей стало брать путешествия в кредит, например? Может быть, такая тенденция наблюдается? Или...
Да-да, категория людей, которые хотят отложить платеж за свое путешествие, есть. Он, наверное, остается прежним, потому что у компаний, которые предлагают эту услугу, достаточно строгие правила, и не все могут себе позволить даже поехать в кредит, потому что необходимо... Ну, есть определенные правила, не будем их раскрывать, они понятные. Должна быть кредитная история чистая и так далее. Вторая часть – это то, что люди стараются выбирать все-таки путешествия не такие дорогие, я бы сказал, не такие... пафосные, как это было в те годы, когда еще не состоялась пандемия. Те, кто путешествовал на 2 недели, выбирают более короткие путешествия на 7 дней или на 10 дней. Те, кто путешествовали в отеле 5 звезд, конечно, уходят на 1 звездочку или даже на 2 ниже. Но это не связано с тем, что услуги в этих отелях будут совсем другие. Наоборот, я бы сказал, что очень многие европейские курорты, в том числе турецкие, подтянули свой сервис и понимают, что борьба за клиента идет большая, они должны загрузить свой отель, например, или свой самолет до последнего кресла, чтобы ничего не пропало. Но тенденция такая, что люди хотят сэкономить, и это безусловно так, но одновременно с этим точно не могу сказать о том, что люди хотят выбирать качество. Они не готовы платить за непонятные предложения, они не готовы лететь в направление, в которое, может быть, еще не так активны были раскручены на рынке, выбирают по старинке, я не могу подобрать слово, в общем, выбирают те направления, которые уже известны, и хотят ехать там, где уже проверено, чтобы не обжечься, чтобы провести свой отпуск и потратить достаточно большие вложения на полную.
Продолжая разговор о привычках потребителей, туристов нашей страны, вот ваши наблюдения, все-таки планируют больше люди заранее сегодня с учетом вот своего бюджета, может быть, каких-то трат предстоящих, или наоборот, вот этот сегмент last minute, последняя минута, последний момент, покупают то, что действительно вот горит, самое горячее предложение с хорошей скидкой?
Знаете, предложений last minute уже не существует. Я думаю, что... Ну, сейчас рекламных газет нет. Вот невозможно взять газету и посмотреть, как это было раньше. Last minute, и предлагается даже цена указана last minute. То есть там за месяц вперед понятно, какая цена будет в последнюю минуту. Сейчас такого нет, потому что действительно спрос очень большой. Ведь вы помните, по аэропорту Рига, например, у авиакомпании не хватало даже самолетов загрузить те рейсы, которые были запланированы и которые продавались уже по высоким ценам, потому что спрос был очень большой. Конечно, есть какие-то предложения, ну, окей, там в последнюю минуту или то, что вот вдруг свалилось. Это связано с тем, что какие-то туристы не могут лететь, какие-то семейные обстоятельства или группа большая, которая планировала на вылететь, например, что-то сорвалось или с этой, или с другой стороны, и мы вынуждены на определенную дату что-то продать очень быстро. Но такого, что мы оставляем 20-30 мест на последнюю минуту, и это будет всегда очень дешево, и люди готовы будут улететь на любую дату за цену, которая будет минус 20-30 или там, в мечтах за 50%, такого не будет, такого нет. Сейчас все распродано, мы сейчас занимаемся уже началом февраля, и те, кто собираются на Новый год, ну, может быть, как я сказал, что-то вдруг произойдет, и кто-то будет отказываться, тогда какие-то ну, до 10 мест могут появляться на каких-то датах. Ничего другого предложить нет. Поэтому цены, к сожалению, остаются теми, которые есть. Единственный мой совет, как всегда, отели, которые работают в Европе, их правило такое. Чем раньше турист бронирует, тем больше он получает скидку. Вот это работает во всех странах Европы. Так работает европейская отельная структура. Цены могут действительно доходить до минус 30, ну, 35%. Никаких скидок 70 не бывает. Будьте это шарлатаны, надо очень внимательно смотреть на такие предложения, просто отказываться и так далее. Идти в те агентства, которые вы знаете, и вам объяснят, как лучше сэкономить. Агентства маленькие, которые в городе находятся, они как бы берут небольшую плату, там 10-15 евро за свои услуги, но вы сэкономите большое количество для того, чтобы не искали сами по интернету и, не дай бог, не обожглись.
Ну и напоследок, Константин, ваш прогноз, что будет происходить с ценами вашей отрасли? Прогнозируется ли еще больший рост? И, может быть, можно говорить в пределах в каких-то размерах?
На практике я могу сказать, что те люди, которые бронировали вперед, возвращаясь к предыдущему разговору, выиграли много, потому что себестоимость топлива авиационного, как я тоже ранее говорил, растет, и те, кто бронирует сейчас, они покупают услугу по текущим ценам. На мой взгляд, цены к лету при всем колебании авиационного топлива, которое сейчас происходит, будет расти. Безусловно, при увеличении спроса авиационное топливо будет востребовано везде в Европе особенно. Поэтому те, кто сейчас бронирует свое путешествие, бронируют, я подчеркиваю, они не платят сейчас за путешествие, они бронируют, фиксируют свою цену, фиксируют номер в своем отеле и к оплате возвращаются за 2 недели до вылета. То есть, если вы сейчас бронируете на август месяц, вам не нужно ничего платить. Какой-то аванс, может быть, там 5% или 50 евро, но это не такая большая сумма. Но вы зафиксируете ту цену, которая сейчас существует. И по факту, по практике получается так, что люди, которые сидят в самолете, может быть, в соседних креслах, едут в один отель, те, которые купили сейчас и те, которые купили несколько месяцев назад, конечно, выигрывают люди, которые бронировали свое путешествие заранее. Мое искреннее пожелание – обратить на это внимание.
Ну что ж, Константин, большое вам спасибо за разговор. Константин Польгов, глава Тестов Латвии, только что в эфире Домской площади говорили мы о том, что интерес к поездкам за границу, туристический интерес по-прежнему у жителей нашей страны присутствует, правда, теперь он стал более осторожным. 8:47. Далее в нашей программе научный блок вместе с Константином Рангсом.
Домская площадь. С добрым утром.
Ну что ж, друзья, вот на фоне разнообразных и подчас грустных новостей, что называется, с Земли, с нашей планеты, из космоса приходят более оптимистичные новости. Космический корабль НАСА «Орион» в ходе миссии «Артемида-1» пролетел над поверхностью Луны и вышел на так называемую дальнюю ретроградную орбиту, оказавшись на удалении в 450 тысяч километров от Земли. Таким образом, его испытательная миссия близится к завершению. Если все будет в порядке, то 11 декабря «Орион» должен приводниться в океане. И это первая миссия программы «Артемида», американской программы возвращения человека на Луну. Насколько важным будет этот успех вообще для всего человечества, поговорим об этом прямо сейчас с автором научного блога Константином Рангсом. Приветствую его в нашем эфире. Доброе утро, Константин.
Доброе утро.
Итак, что же означает для всего человечества вот это новый этап в освоении космоса?
Ну, вы знаете, получается, практически полвека не летали на Луну, и долгое время вообще считали, что на Луне как бы и делать особо нам нечего. Тем не менее, вот сейчас все изменилось, последние буквально 7 лет вот этой самой лунной гонке. И сейчас можно говорить, что с успехом полета «Ориона» этот старт, он станет реальностью. Действительно, лунная гонка 2 началась. Сейчас можно сказать, что уже сформировалось две таких глобальных команды. Первая команда – это во главе США, НАСА. Это проект «Артемида», к которому подключилось уже больше, по-моему, 12 стран, самых разных стран мира. Другая команда – это под руководством, как скажем, Китая, который планирует создание своей международной научной станции на Луне, и там тоже собирается своя команда. То есть опять вот этот возникает дух соперничества, конкуренции, кто будет на Луне, но на этот раз уже дело не ограничивается только поднятием флага, демонстрацией успехов, как было в свое время во время лунной гонки между СССР и США. Сейчас это уже имеет совсем практические значения, ведь даже Артемида – это коммерческий проект с целью получать прибыль в конечном счете от освоения Луны. А на Луне, как мы сейчас знаем, есть много чего для нас интересного. Это раньше мы думали, что это мертвая пустыня, одни камни. А, например, сейчас мы знаем, что там есть вода, миллиарды тонн воды. Там есть много полезных ископаемых, которые очень даже нужны при современной технологии. 50 лет назад мы молились на нефть и газ, сейчас же на пике это редкоземельные металлы. Например, титана там в 9 раз больше по содержанию, чем у нас на Земле, а это, что называется, самый нужный металл и для авиации, и для ракетной индустрии. То есть получается, что полет на Луну, он будет уже теперь иметь совершенно практическое значение. Мало того, мы даже знаем, где сейчас нам жить на Луне, потому что там обнаружены пещеры, в которых круглый год температура колеблется около плюс 17 градусов. На поверхности минус 100, плюс 150 и больше разница, а там плюс 17. То есть это значительно упрощает. Внутри пещер нет такого сильного космического излучения. То есть сейчас уже мы готовимся и уже во всеоружии можем приступить к новому освоению Луны. Конечно же, ученые всего мира этому очень рады, потому что раз начинается новая гонка, это же значит, будет обращено больше внимания, больше финансирования в научные программы, произойдет переток самых умных, самых прогрессивных специалистов именно, допустим, из военной той же отрасли, как раз в отрасль космическую. Потому что, как и полвека тому назад, и многие считают, что именно лунная гонка в значительной мере способствовала тому, что мир на Земле удержался. Потому что огромные средства уходили не на производство ракет для уничтожения себе подобных, а именно для того, чтобы все-таки догнать и перегнать друг друга во время освоения космического пространства. Человеку свойственно куда-то рваться вперед, лезть на Эверест, покорять, покорять Северный и Южный полюс, улететь в космос, добраться до каких-то других планет. Это то, что... Вы посмотрите, как действует Элон Маск. Он действительно в известной мере гений, который заставил людей опять мечтать о полете в космос. В этом его гениальность. И надо сказать, что мы же ждем, что у него получится с его старшипом, который должен взлететь. Ведь основная задача – отправить на Луну большие экспедиции. Так что сейчас все только начинается. Вчера китайцы запустили очередной корабль на свою космическую станцию. Сейчас, например, индийские исследователи готовят новые лунные экспедиции. То есть весь мир включается в этот процесс. Известно, что даже и латвийские специалисты, ученые через Европейское космическое агентство тоже, как говорится, задействованы в этом. Это то, что может объединить людей на Земле. И этому, конечно, все специалисты очень рады.
Ну что ж, Константин, большое спасибо за очередной удивительно потрясающий интересный рассказ о таких сложных вещах, как покорение космоса, о освоении Луны, о новой, так сказать, космической гонке, которая началась вновь, вот как раз-таки в связи с событиями, связанными с Орионом. Будем следить в дальнейшем, 11 декабря, наш час Х, в том числе, за которым будет интересно наблюдать. Константин Ранкс, безусловно, нам об этом еще будет рассказывать в наших ближайших эфирах. эфирах. Всего доброго вам, до свидания, Константин. Между тем, 8 часов 54 минуты. Друзья, наша программа постепенно подходит к концу. Мне остается лишь рассказать вам о том, какие еще программы сегодня вы услышите в рамках трансляции Латвийского радио 4. Сразу за нами в 9 часов и 10 минут «Простыми словами» вместе с Мариной Талапиной. Сегодня разговор о том, как подготовить машину к зиме. В Александр Студия сегодня Янис Плепс. А вот в открытом разговоре интересная тема. Объем пожертвований Украине снизился. Устали? Как противостоять скепсису и усталости латвийцев? Об этом сегодня разговор Ольги Князевой с ее гостями. Сергей Снегирев придет в гости к Ольге Князевой. Это инициатор отправки латвийской скорой помощи, о которой мы не раз рассказывали в наших эфирах. В том числе организатор твиттер-конвоя Рейнис Познякс и Владимир Бирюков, музыкальный журналист из Украины. И сегодня тоже гость программы «Открытый разговор» вместе с Ольгой Князевой. Вот еще интересная тема. В 14 часов и 10 минут в рамках программы «Беседы о главном» сегодня будут говорить о доброте. И тема программы так и звучит: «Доброта спасет мир». Ну а в 15 часов, сразу после новостей, как всегда по средам, в эфир выйдет программа «Современные одиссеи». О чем пойдет речь в новом выпуске, прямо сейчас расскажет ее автор Елена Вихрова.
Доброе утро, Настя. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня в «Современной Одиссее» нас ждет очень необычное направление. Мы посетим наследие Древней Персии, место с несметными архитектурными и природными сокровищами, родину уникальной культуры, которая при всем при этом поражает своими суровейшими законами. Здесь нет доступа к международным СМИ и соцсетям, а за нетрадиционную сексуальную ориентацию здесь могут даже казнить. Эта страна уже более 40 лет находится под санкциями. Для тех, кто еще не догадался, сегодня мы с вами отправляемся в Иран.
Они закрыты от мира. У них абсолютно вообще не работают никакие наши карточки. То есть ты вот с какими деньгами приехал, количеством, да, это вот весь твой запас. Все. Много соседних стран к ним приезжают это делать. Пересадка волос. До этого мы знали, что в Турцию многие ездят, mm-hmm. да. Многие в Иран ездят. Там это в разы дешевле, чем mm-hmm. в Турции. Нельзя, чтобы там облегало, нельзя, чтобы там как-то там проявлялась там попа или талия, да, чтобы вот минимально как-то, наверное, там вот свое тело, как-то сексуальность проявить. Там такое ужасное движение, то есть я много где ездил, но там это вообще просто никаких правил. Я поменял 300 евро, и мне дали, я не мог, ну, как этот, как из бриллиантов в руке, я с мешком шел с этими деньгами. Алкоголь вообще полностью сухой закон во всей стране, да, то есть ты его нигде не можешь ни купить, ни заказать, то есть вообще его просто нету официально. И завоз наркотика вообще безоговорочно смертная казнь. Ты ощущаешь, что ты как бы немножко в стране вот отстающий такой третьего мира. У них бензин стоит сейчас, слушай, по-моему, $4 за полный бак я платил. У них детскую казнь только недавно отменили. Было показательно то, что когда мы прилетели в Стамбул, я тоже все-таки выдохнул немножко.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Мой гость Александр Бесклубенко почти месяц путешествовал по этой стране и сегодня расскажет о ней нам. Встречаемся в 15.10.
Спасибо большое Елене Вихровой. В 15.10 слушаем ее очередного современного «Одиссея», который расскажет об Иране. Между тем, часы показывают 8.58. Это значит, что мне пора заканчивать. Сегодняшний эфир провела Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом была Яна Дрейман, режиссер видеотрансляции Даниэль Йофф, продюсер программы Анастасия Смоловская, музыкальный редактор Наталья Кочкарева. Я благодарю всю команду за помощь в подготовке сегодняшнего эфира, в том числе и журналистов нашей программы. Ну а вам, дорогие наши радиослушатели, я желаю хорошего дня и отличного настроения. Всего вам самого доброго. До свидания.